Те же самые бонзы, которые присягали Гитлеру. Те же самые артисты, которые играли в этих идеологических фильмах. Они все на своих местах. И, конечно, никогда они не пустят Марлен Дитрих ни на сцены, ни на экран. Признание Марлен началось гораздо позже, уже в нулевые годы. То есть спустя 10-15 лет после ее смерти, когда это поколение сошло. И тогда возникла площадь Марлен Дитрих, память о ней. Она стала такой снова великой берлинкой.
Станция «Вавилон. Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. Города и люди. Пересечение границ. Хроники времен вторжения России в Украину». С вами будет Елена Фанайлова. Сегодня вы услышите первую часть разговора с Сергеем Николаевичем, театроведом, критиком, журналистом и писателем, который был известен в Москве как руководитель нескольких изданий, в том числе проекта «СНОП». После 24 февраля 2022 года Сергей перебрался в Латвию и продолжает наблюдать и изучать процессы, происходящие в российской культуре. Мы говорим о его сборнике под названием «Статус свободен. Портрет творческой эмиграции». Его герои Чулпан Хаматова и Кирилл Серебренников, чьи портреты вынесены на обложку книги, Максим Галкин и Алла Пугачева, Рената Литвинова, Гидон Кремер и многие другие. Все они рассказывали о своих чувствах и мыслях после вторжения России в Украину и о том, как они продолжают работу после того, как покинули свою страну.
Про книгу. Это удивительное, я бы сказала, собрание историй людей, которые не только сейчас оказались в эмиграции, но и давно в ней были, и даже некоторых исторических персон, которые были такими, можно сказать, профессиональными эмигрантами, что говорит нам о том, что статус «свободен» присущ всей творческой интеллигенции, назовем это так, в связи с трагической историей 20 века, и мы бесконечно тут видим отсылки в этой книге к истории Второй мировой. Поразительно, что все люди, те, кто являются нашими современниками, говорят о том, что они чувствовали после 24 февраля 22 года.
Что касается 24 февраля, есть в биографии, в судьбах вот эти дни, которые помнят все. Люди вспоминают, где кто был, что почувствовал, когда первый раз услышал. 22 июня 41 года. 22 ноября 63 года. Убийство Джона Кеннеди. Вот есть эти даты. То же самое касается этого числа. Невольно, естественно, все мои герои, которые вынуждены были после этого уехать, покинуть родину, они вспоминали, проживали и переживали этот день. И это такой трагический рубец. Отключиться от этого невозможно. До и после. Вот этот день, он делит жизнь на до и после. Нам все казалось, что таких дней в нашей жизни не будет. Ну вот, соответственно, мне 65 лет, и я вот вспоминаю, что были ли такие дни в моей жизни. Ну, я не имею в виду такие домашние какие-то трагедии, там, смерть отца или смерть мамы. Я не помню, когда вводили войска в Афганистан. Я не помню, когда Горбачев первый раз заявил о перестройке. А вот это 24 февраля мы будем помнить всегда.
Я тут напомню только одного твоего героя, который есть в этой книге. Это Александр Филипенко, который обычно вспоминает день вторжения Советского Союза и стран Варшавского блока в Чехословакию. Кто меня поразил своей реакцией на войну, это Рената Литвинова. Две страницы совершенно животрепещущего текста о том, как она и Земфира уезжают, как их могут остановить, в какой панике она, как останавливается тело. Для меня это были довольно впечатляющие страницы книги, учитывая такой романтический образ этой женщины.
Эти страницы написаны ею самой. Я это записал, но она же все-таки писатель, литератор. Первому и главному своему образованию сценаристка, да? Да, и ей захотелось это написать самой, выбрав вот те самые точные слова, которые, ну, не всегда мы можем произнести, да? Это абсолютно документальное свидетельство. То, что касается Ренаты, У нее там была очень сложная ситуация. Она мне рассказывала о том, что на 25 февраля был назначен концерт «Земфир», которая отказалась петь и сразу сказала организаторам, что петь она не будет. К ней пришли эти продюсеры и просто упали на колени. Ну, нужно было возвращать билеты, а, естественно, это были очень большие затраты. И она спела этот концерт.
Но она же и пела какую-то антивоенную песню на этом
концерте.
«Не стреляй», она пела.
Но она спела этот концерт, и все были в очень подавленном состоянии. Но, тем не менее, шоу must go on. И оно продолжилось и в судьбе Ренаты, потому что ей надо было ехать на гастроли с Самхатом в Петербург. И они все ждали, что это завтра закончится, послезавтра закончится. Ну, когда-то же должно это сейчас, вот прямо сейчас закончится. И она жалеет, на самом деле, о том, что она поехала на эти гастроли. Она думала о том, что надо уезжать сразу. Ну, вот еще какое-то время они побыли в России и уехали. Это описание действительно одно из самых таких душераздирающих.
Я только скажу, что это описание досмотра, как вытряхнули их чемоданы.
Да, вытряхнули они сами, потому что их предупредили человек, который их сопровождал, что их будут ждать на этом рукаве, и они должны быть готовы к тому, что их не впустят в самолет.
На них есть ориентировка.
На их изумительное выражение. И да, это были, и стояли эти люди, и ждали их. Они потребовали паспорта, и они паспорта не отдали, сказав, что можете досматривать все. И люди шли мимо, они вытряхнули свои сумки, все эти какие-то дамские причиндалы, и было понятно, что будет скандал. Наверное, в тот момент эти сопровождающие, они испугались этого. Ну, и в результате они таки прошли в этот самолет, улетели, и когда Ренат попросил принести ей коньяк, она поняла, что это вода, да, вот она не слышит вкуса, она ничего не чувствует. Образ, можно ли позволить себе разрушить этот образ? Я не думаю, что она что-то разрушила. Она в своих проявлениях всегда была искренней, и она искренне об этом рассказала. Она уехала и не пропала, нашла себя, она выпустила книгу и поставила спектакль, сыграла главную роль. Знаю, что сейчас она снимает свой фильм. Другое дело, что она как-то, может быть, дистанцировалась от всей этой эмигрантской проблематики, выбрав такой путь одинокой звезды.
Об одной звезде, которая просто красной нитью проходит через всю книгу. Я Марлен Дитрих, конечно же, имею в виду, с которой сравнивают многих героинь, в том числе и твоей книги, в том числе замечательную немецкую актрису Уту Лемпер, которая долго разговаривала с Марлен, которая играла ее и так далее, и так далее. Вот эта история женщины, которая не захотела поддерживать тот режим, который ей был против шерсти. Иммиграция Дитрих, ну, ее открытый антифашизм, ее роман с Ремарком, ее, ну, все, что мы о ней знаем, ее звездная карьера блистательная. Можно оставаться и такой дивой, и иметь совершенно четкие политические убеждения. И когда мы говорим о Чулпан с тем, может ли она вернуться, о Чулпан Хаматовой, еще одной великой героине твоей книги, вот их портрет с Кириллом Серебренниковым на обложке, и когда мы говорим о многих других, в книге несколько раз вот этот мотив возвращения и невозвращения. Марлен, можешь о нем рассказать?
Действительно, она как-то это такое стало ключевое имя. Она вдруг снова вернулась, и к ее истории, к истории Марлен мы все время как-то прикасаемся, вспоминаем все этапы вот этого ее постепенного, это не сразу произошло, но разрыва с Германией. Да, она отказалась быть дивой Третьего Рейха. Было несколько предложений. Ее срочно заменили на шведку Сару Леандер. Тем не менее, в Германии оставалась жить ее мать, ее сестра, о которой она ничего не знала. Но очень показательна ее история этой сестры. Уже шла вовсю война, а вдруг выяснилось, что сестра ее находится в концентрационном лагере. Бельзен, Бад Бельзен. Один из таких страшных лагерей смерти, кстати, где погибла Анна Франк. Как только американские войска вместе с советскими войсками вошли в Берлин, она бросилась в этот Бельзен. Она поехала через все эти посты, через все эти зоны. Это было такое тяжелое испытание. Она приехала и увидела эту свою сестру. Ну, никаких примет того, что она была в лагере, не было. И выяснилось, что она была в лагере, но ее муж был владельцем кинотеатра. в этом лагере. Еще какой-то лавочки. И в этом кинотеатре показывали для командующего состава, для сотрудников лагеря фильмы. Ну, наверное, фильмов с Марлен Дитрих там не показывали, но тем не менее там шли фильмы. И эта сестра, так сказать, абсолютно серьезная, говорила, что все было изумительно. У нее за стеной был лагерь, там сжигали людей, там 20 тысяч человек погибло только в 1944 году. Она ничего не знала, все очень было аккуратно, все было очень чисто и все очень было хорошо устроено. Рассказывала сестра Марлен Дитрих, после чего она была вычеркнута из ее биографии. Ну, ей она заплатила деньги, чтобы она никогда не давала интервью. И когда Максимилиан Шелл, они снимали фильм «Марлен» в 80-е годы, ее спросил про сестру, она сказала, что у меня нет сестры. Это один только эпизод, раскрывающий и демонстрирующий то, через что прошли эти люди. А ее мама оставалась все эти годы в Берлине. Она умерла, кстати, осенью 45-го года. То есть очень, она дождалась «Марлен». На самом деле Дитрих, если вот так погрузиться в ее историю, а достаточно откровенно о ней писала и дочь Мария Рива, мы знаем эти скандальные мемуары, она чувствовала себя берлинкой, она была немкой, и она всячески подчеркивала, что она немка. И, в общем, она хотела вернуться.
И берлинская немка.
Это особый типаж человека. Вся ее молодость – это Берлин, эти кабаре, эти ревю, в которых она выступала. Это немецкая речь, это немецкая еда. Она обожала в старости эту тушеную капусту и какие-то сосиски. Но она не могла вернуться, потому что в ее памяти были ее гастроли 62-го года, когда она приехала в Германию. У нас потом в советской прессе расписывали, что там ей грозили и так далее. Ну да, там были какие-то угрозы, но не в этом, а в том, что она увидела полупустые залы. Это были пустые залы, и она поняла, что немцы ее не простили. И они не простили не то, что она не согласилась стать дивой Третьего Рейха, и даже не за то, что она пела американским солдатам. Они не простили ей то, что она не была вместе с ними. Она не пережила эти бомбежки, она не стояла в этих очередях за едой. Она не боялась так, как боялись они. И, наверное, это то, через что они не могли переступить, и она не могла.
Это удивительный исторический урок. Люди, которые отказывают ей в приязни, отказывают ей в уважении за ее антифашистский выбор, то есть вот за эти годы первые, да, и помнят свои страдания. Да. То есть бомбежки, которые начались в 44-м, 45-м, и это не отрицает разрушение Дрездена или каких-то еще вещей, которые мы бы сейчас квалифицировали условно как военные преступления союзников, не побоюсь этого слова, против Германии. Но, тем не менее, как работает историческая память? Ей не прощают не то, что она защитила честь немецкого народа, а то, что она не почувствовала себя жертвой, не разделила эту
судьбу жертвы. И это самое, наверное, было такое глубинное вот в ее драме. И самое потрясающее, что когда она приехала, она с удивлением обнаружила и это поняла. Те же самые бонзы, которые, так сказать, присягали Гитлеру. Артисты, которые играли в этих идеологических фильмах. Они все на своих местах. И, конечно, никогда они не пустят Марлен Дитрих ни на сцены, ни на экран. Ну, там что надо они подписали, что надо они сказали. Где надо они раскаялись. И так длилось долго. И только когда она умерла, когда этот гроб везли по улицам Берлина, все покупали эти цветы на базаре и бросали их на этот гроб. И вот так она приехала. Она приехала все-таки как героиня, как триумфатор. Признание Марлен началось гораздо позже, уже в нулевые годы. То есть спустя 10-15 лет после ее смерти, когда это поколение сошло. И тогда возникла площадь Марлен Дитрих, как бы память о ней. Она стала такой опять снова великой берлинкой, появились эти мемориальные доски. То есть это очень долгий исторический процесс.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио
«Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Книга Сергея Николаевича «Статус свободен. Портрет творческой эмиграции». Разговор с автором книги.
Сережа, еще один острый вопрос. Вот Кирилл Серебренников просто первый твой герой. Это понятно. Кирилл, которого преследовали в России. Последний просто безумный спор вокруг того, можно ли было показывать биографию Лимонова, его фильм, на Каннском фестивале в то время, когда, как сказала бы Мария Степанова в своем стихотворении «Пока мы спали, мы бомбили Харьков». То есть можно ли во времена бомбежек Харькова привлекать внимание к фигуре Эдуарда Лимонова, идеология которого, созданная им молодежная партия, во многом ответственны за то, что происходит сейчас в Украине. А Лимонов – уроженец Харькова. Я знаю, что, во-первых, Лимонов – твой автор времен СНОБа, и он раньше. Один из героев этой книги, и, в общем, ты относишься к нему с симпатией. А общественное мнение сейчас – это еще одна война. Соцсети – война. Фестиваль – война. Контексты, как их учитывать? Я понимаю, что когда готовился фильм, он вообще задолго до войны готовился, но как быть с корректностью не Кирилла Серебренникова, а вот людей Каннского фестиваля?
Тут как бы есть два вопроса. Да? Можно ли было снимать фильм о Лимонове? Проект начался задолго до войны, снимали его по французской книге Каррера. Вначале должен был снимать Павликовский.
Что нужно сказать про Павликовского, что это знаменитый режиссер, польский, выдающийся, автор «Иды», автор «Холодной войны».
«Холодной войны», да.
И человек, которого очень трудно упрекнуть в каких-то
конъюнктурных соображениях. Но, тем не менее, когда уже сценарий был готов, группа сбита и деньги найдены, Павликовский сказал «нет». И для продюсера, конечно, это был очень большой удар. Поэтому возник Кирилл уже на этом этапе. Он переписал сценарий. Это все было до войны. Они снимали в Переделкино, они снимали на Мосфильме. Уже снимался фильм, когда грянуло 24 февраля. И как мы вот говорили в связи с Ренатой, ну вот show must go on, ты часть этого процесса. Ты не можешь его самолично остановить. Или остановить очень быстро и так далее. И ты выходишь из него. И дальше этот процесс был продолжен и доведен до, соответственно, до отборочной комиссии Каннского фестиваля. И опять же, я не думаю, что это были какие-то особые усилия со стороны Кирилла Серебренникова или его продюсера Стюарта на то, чтобы этот фильм обязательно присутствовал в конкурсной программе. Это выбрал Каннский фестиваль. И поэтому вопрос, который ты вот сейчас задала, это скорее все-таки вопрос к Каннскому фестивалю. Стоит ли дирекции Каннского фестиваля показывать в рамках фестиваля фильм о Лимонове, учитывая вот весь этот бэкграунд, о котором ты говоришь?
Я имею в виду исключительно вот этот временной промежуток начала наступления на Харьковском направлении и бомбежек Харькова. Можно ли было изменить политику ровно на этом фоне?
Все-таки искусство без провокации, без конфликта, без попыток коснуться самого острого, самого больного. Особенно, когда речь идет о такой, в общем, сенсационном фестивале. Они жаждут этих сенсаций. Им нужны эти суперсобытия. Причем не только в художественном аспекте, но и в политическом, и в социальном. Я думаю, что это правильность. Мы не должны демонстрировать все время эти изумительные манеры и такт, когда речь идет о Каннском фестивале, о главном кинофоруме мира.
Также тяжело говорить о такте, учитывая войну и учитывая то, что, например, не только ведущий поэт Украины Сергей Жадан отправился служить в армию, но и масса женщин это делает. И что это вообще страна, где искусство и война сейчас неразделимы, и где ведущие украинские поэты становятся офицерами,
да? Воинами.
Да.
Поэтому мне думается, что здесь нет противоречия. Да? Если знать историю Каннского фестиваля, если знать историю этих ристалищ и кинофорумов, это все-таки не такой салон, где должны быть все друг другу приятны. Что касается фигуры Лимонова, наверное, я не могу быть до конца объективен. Я знал другого Лимонова. Я не знал Лимонова лидера нацболов, я не знал Лимонова трибуна, который вел этих ребят на убой. Я знал старого поэта. тонкого, угу. очень не алчного, по сути. А я выступал в роли редактора, который, значит, оплачивал эти его тексты. Глубокого, трагического человека. И вот эти его встречи, их не так много было. Они были какие-то внутренние, окрашены какой-то и теплотой, и пониманием, и знанием его жизни, и каких-то общих наших там знакомых или героев, с которыми нас сводила судьба. И нам было приятно их вспоминать вместе или обсуждать их. И, похоже, рядом с ним не было человека, который бы, ну, так знал, там, Лилю Брик или Татьяну Яковлеву, или Алекса Либермана и так далее. Вот этот весь набор, который остался как-то далеко-далеко позади. А ему хотелось про это немного поговорить, в общем, как уже человеку пожилому и давно уже простившемуся с той другой жизнью. Поэтому, повторяю, я не могу быть здесь объективен, хотя я тоже принял довольно много критики, когда я написал свое эссе о Лимонове, который вызвал большой гнев. Но, тем не менее, будем честны, это искусство, это литература, она существует по каким-то другим немножко законам.
Я брала когда-то у Лимонова большое интервью после его выхода из тюрьмы в Москве, и у меня впечатление о нем, конечно, довольно двойственное. Ровно нежный старый поэт, одновременно немножко бухгалтер, при этом еще и скандалист. Но, знаешь, я не выпускала из головы, что он еще и то, что называется, опять же, современным языком, он может быть обвинен в военных преступлениях, я имею в виду в Югославии, когда он участвовал Сербии, на стороне сербской армии. И я задавала ему этот вопрос, он от него ушел. Под окнами стояла наружка и ментовка во время этой записи. Но, тем не менее, вот это так. То есть тут остается только фиксировать это. Закреплять это на своих полях. Я вот, чтобы, может быть, закончить с темой Харькова, скажу, что на презентации книги в Риге была женщина из Харькова, которая встала и сказала, что я поддерживаю ваших героев, Чулпан Хаматову и Кирилла Серебренникова, потому что я знаю, какую позицию они занимают по поводу войны в Украине. Они осуждают войну. Но вопрос ее был, почему люди, которые оказались в эмиграции, россияне, почему они предпочитают не высказываться по этому поводу?
Несколько обстоятельств, которые, безусловно, влияют на людей. Первое, у всех у нас есть родня, соответственно, оставшиеся в России. Подвергать их лишним риску никто не хочет. Второе, это длится уже слишком долго. Если ты не умер сразу, то дальше ты должен жить. И этот инстинкт жизни побеждает. Ты не можешь смотреть на эти разрушенные дома, на этих убитых детей и так далее. Эти картинки, они тебя разрушают.
Но я вспоминаю Чулпан Хаматову из этой книги, которая говорит, я не перестану каждый день это делать, я не перестану каждый день читать новости про Украину. Вот она одна такая?
Ну, про нее я поэтому и пишу книгу, поэтому мы ее и сравниваем с Марлен Дитрих, поэтому она и героиня.
Ты предполагаешь в книге, что лицо Чулпан Хаматовой, залитое слезами, в интервью Кате Гордеевой, когда она говорит о вторжении в Украину, это и есть лицо современной России. Мы вот уже знаем, что лицо современной России или ее облик, это в том числе переговоры российских военных, которые оказались на территории Украины со своими родственниками. И это ужасающие переговоры. История Бучи, Ирпени и прочих освобожденных мест, где преступления российской армии предъявлены. Так вот, что мы думаем об этих разных лицах России, о прекрасном залитом слезами лице Чулпан, которая через фонд «Подари жизнь» спасла 80 тысяч жизней. При этом ее упрекали, значит, что она была доверенным лицом Путина и так далее. И так
она
далее.
Не была доверенным лицом Путина. Она много раз это подчеркивала, делала специальное заявление, что ее попросили сделать такое заявление, что президент выполнил свои обещания, и она, собственно говоря, его и сделала. Это был критический момент строительства вот этого центра Димы Рогачева, и на глазах ее стоял долгострой онкологического центра на Каширке, который никак не могли достроить, и она понимала, что перспективы могут быть вот такие. Так, она не была доверенным лицом Путину. Давайте эту ошибку давайте не совершать.
Окей, да. Давайте к лицам России. С какими Россиями мы вот сейчас имеем дело?
Ну, наверное, потому что мы ведем этот разговор здесь, мы имеем дело с другой Россией. Мы имеем дело вот с Чулпан Хаматовой. И вот этот водораздел, он произошел все тогда же, 24 февраля, когда резко вот это треснуло. Вот та Россия, о которой мы, в общем, мало знали, которой мы не очень-то занимались и интересовались, и Россия Чулпан-Хаматовой, которая, значит, удалилась на Балтийские берега. И если эта книга, в общем, про героев той страны, которую мы с тобой хорошо знаем, с которыми я был связан предыдущей какой-то своей жизни, то про тех, кто вел эти переговоры и перехваты, которых мы потом слушали и ужасались, мы знаем мало. Если честно, я не могу сказать, что я собой доволен в этой ситуации. Да, вот отсутствие любопытства.
Да уж, пожалуй, мы все недовольны собой.
Интереса, любопытства. Вот поэма Блока «Возмездие», ее надо перечитывать время от времени. Она же про это. И когда мы с гордостью говорили, и та же Чулпан мне говорила, что после 2014 года она выключила телевизор и его даже не включала. Может быть, это была ошибка, что мы не видели, что страна идет к войне, что вот люди воспитываются и образовываются совершенно определенным образом. И мы к этому никак не причастны. Может быть, чувство вины за то, что это происходит, оно заглушает какие-то и другие эмоции. Вот вины и стыда. Это, наверное, главные чувства, которые меня это вызывает.
Я бы сказала, что отчасти это еще и причина помолчать для русских. Вот этот стыд во многом обесценивает любые публичные заявления. Херманис, я говорю о том, что меня поразило в этой книге. В интервью Ксении Собчак он сказал, характеризуя русских, что у русских большое сердце размера XL. И это происходит до 24 февраля, но после 2014 года. А теперь Херменис абсолютно в таком же шоке говорит, что он не понимал, что такое Россия. При этом казалось, когда мы смотрели его спектакли, что он отлично понимает. И про Горбачева с Раисой Максимовной, где Чулпан в главной роли с Евгением Мироновым. И в шукшинских его рассказах и так далее, казалось, что вот Алвес прекрасно Россию понимает. А что сейчас?
А сейчас у него спектакль «Черный лебедь» по Достоевскому, по «Идиоту». И этот спектакль меня совершенно поразил. Я понял, как он любит Россию, как он любит русскую культуру, как он не может от этой любви избавиться. Это так странно, ты знаешь, это как, когда ты читаешь письма человека, который вот клянет и клянет свою возлюбленную и не может без нее жить на самом деле. Вот это я прочитал в этом спектакле. Поэтому мне кажется, надо смотреть спектакли, а не читать эти заявления об интервью. Но первый его порыв, и это мы никогда не забудем, позвать Чулпан. Это же он ей позвонил, не она позвонила. Позвать себе в театр. Прекрасно понимаю, какое сопротивление внутри труппы это может вызвать.
Это, по сути дела, политический скандал.
Да, и он пошел на это. Я бесконечно им восхищаюсь. Мне кажется, что мы слишком доверяем словам. Но лучше все-таки судить по поступкам и по спектаклям.
Ты знаешь, вот здесь я с тобой поспорю. Я люблю наблюдать за ходом дискуссий. И это такие портреты времени, которые очень хочется сопоставлять, что человек сказал и что он сделал.
Ну, отчасти об этом и моя книга. Да? Это все-таки портреты безусловно, мгновения. Безусловно. Это портреты состояний. Эти состояния меняются. Моментальные снимки с натурой. С натурой 22-го, там, начала 23-го года. И Алвес поменялся, и все они поменялись, все-таки это творческие люди. А мне кажется, мы несколько преувеличиваем значение их слов. Они иногда продиктованы самыми разными обстоятельствами, и про них тоже имеет смысл помнить.
Ровно про эти обстоятельства и имеет смысл помнить. Я поэтому начала наш разговор 24 февраля. Состояние этих людей. Это очень хорошо видно на протяжении всей книги. Ой, мой любимый момент – это историк моды Александр Васильев. Уже давно в эмиграции, уже давно уехал и с Россией какой-то частью своей жизни связан. Его ироническое замечание о том, что русские умеют хорошо шить или хорошо ткать только материал для солдатских гимнастерок. Или мы же не можем сказать, что это напрямую антивоенное заявление. Но это настолько ироническая констатация части цивилизации.
Ты знаешь, что касается Васильева, вообще, мне кажется, это очень символическая фигура и в нашей культуре, и для меня, как автора вот этой книги, Саней, как его зовут, его близкие друзья, мы познакомились еще в конце 80-х годов. Он мне открыл Париж. Я первый мой Париж, это был Васильев. Он, конечно, был человеком абсолютно, ну, как бы западной культуры, западной моды. Он всех их знал. При этом он очень в глубокие какие-то такие достаточно сложные отношения вошел с русской эмиграцией первой волны. И более того, его эта прекрасная коллекция, она же, в общем, состоит во многом из архивов и вот из этих платьев и костюмов первой волны эмиграции. Да? Он их как-то очень тщательно собирал, он помогал их своим клиенткам, героиням, как угодно. Вот. А потом был у него большой новорусский период, когда он стал ключевой фигурой отечественной моды, где он был ведущим модного приговора. И это во многом, да, ему помогло как бы и увеличить эту коллекцию. Самое потрясающее, я об этом пишу, он мне рассказал о том, что часть этой коллекции – это платье наших знаменитых кинозвезд, балерин и так далее, которые он собрал, он хотел передать Бахрушинскому музею. И договор с этим Бахрушинским музеем был подписан аккуратно 22 февраля 22 года.
Боже, сколько совпадений.
Будет ли это? Ну, потому как сейчас все складывается, то едва ли. Еще культура, она страдает. Ее урон, ее потери, они совершенно очевидны. Вот просто на одном примере Васильев. Но, с другой стороны, я смотрю на то, как он разъезжает сейчас по миру, как он выступает с лекциями, как он думает о том, чтобы все-таки создать этот свой музей уже в Европе, на самом деле. И это тоже один из таких вот возможных вариантов развития сюжета. Мода – это что-то, что противоречит как бы самому устройству вот этой русской жизни. Что-то такое мимолетное, очень ориентированное на Запад. Почему не было в России моды, в Советском Союзе не было моды? Или она так мучительно себя пыталась как-то, так сказать, обрести? Не было материалов, не было фурнитуры, не было манекенщиц, не было ничего. И все это было отделено железным занавесом. И как только он рухнул, мы ринулись туда, и первое, что стало нам доступно, это эти глянцевые журналы. Как далеки они были от той реальности 90-х годов, но нам безумно этого хотелось. И первое, что рухнуло после 24 февраля, это весь этот глянцевый мир.
Сергей Николаевич, театровед, журналист и писатель. Портрет творческой эмиграции. Вторую часть разговора вы услышите через неделю. С вами была Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, Spotify, на сайте «Радио Свобода» в разделе «Подкасты», а также в нашем YouTube. Ставьте лайки. Пока-пока.